Все люди разные. Истинное назначение поэзии — отделить чувства от мысли. Поэтому все великие стихи не очень умны. Они написаны не для ума, а для сердца. Если же пересказывать содержание не красивыми образами, а обычными разумными словами, испытываешь разочарование. Один из самых знаменитых стихов русской поэзии, автор великий Пусикин, называется «Аната о айсите ита». Мужчина обращается к женщине. «Я вас когда-то любил, хотя теперь уже не очень люблю». Однако надеюсь, что вас так же сильно, как я, полюбит кто-нибудь другой. Если такое сказать прозой, дама обидится. Зачем же вы желаете, чтобы меня опять полюбил кто-то, не умеющий любить по-настоящему? Но когда то же самое проговорено языком сердца, дама это чувствует, и у нее на глазах выступают растроганные слезы. «Пускай он несет чушь», — думает дама, — «но как это красиво! Или взять нашу поэзию?» Она, конечно, намного умнее западной, поскольку читателю приходится пошевелить мозгами, о чем, собственно, пишет автор. Лягушка прыгнула в старый пруд, раздался всплеск воды. «И что?» А, так это о неповторимости мгновения, о том, как сиюминутное со звоном ударяется о вечность, догадывается человек, и ему приятно, что он такой умный. Ну, а все же, с точки зрения смысла, Мацуо Басё сочинил чушь. Если каждый раз, когда лягушка прыгает в пруд, погружаться в копеечное философствование, окружающие сочтут тебя глубокомысленным идиотом. Прошу прощения за это ненужное отступление, отяготившее мой рассказ. Потом я это выкину. Я просто тяну время, прежде чем приступить к описанию одного из самых черных периодов моей жизни. Листаю свой дневник, нахлынули воспоминания, и каждая строчка дается с все большим трудом. Танка про расколотое сердце сделала свое дело. Помогла мне отделить мысль от чувства. Я сел на скамейку близ реки, поднял воротник, чтобы поменьше мерзнуть, и, согласно детективной науке, стал анализировать ситуацию, а затем составлять план действий. Мы совершили ужасную ошибку, недооценив противника. Вот первое, что я себе сказал. А ведь парижские события показали, что мы имеем дело с мощной, предприимчивой и вездесущей организацией. Она выследила нас и нанесла отлично подготовленный удар, даже серию ударов. Сначала каким-то загадочным образом вывели из игры Раста Петровича, потом похитили Корделию, заманили меня в засаду, а на мостике была именно засада. Похитили, Господи, дай Бог, чтоб только похитили Эмму. Приехали в гостиницу за господином и увезли его в неизвестном направлении. Единственное, что у них не получилось — избавиться от меня. Потом я стал ломать голову над вражеским замыслом. Тут было несколько загадок. Почему всех похитили, а убить хотели только меня? Вероятно, для Кордели и Эрмин у них запланирован финал, изображающий несчастный случай или естественную смерть, предположил я. Господина они не умертвили, потому что главный Акунин, Эпе, испытывает родственные чувства. И это не Аспен, мы ошиблись. Но зачем они похитили Эмму? А может быть, ее убили и кинули тело в реку? Мое сердце тоскливо сжалось, мешая дедукции. Но усилием воли я отогнал чувство прочь. Приказал себе: не разбрасывайся, не гонись за двумя зайцами, тем более за тремя. Твой заяц, господин, о Корделии и даже об Эмме, как это ни горько, на время забудь. Карета увезла господина в неизвестном направлении и следов не оставила. В таких случаях Эраст Петрович говорил: надо построить радугу. Один конец радуги упирается в землю там, где находишься ты, напрягаешь разум, призываешь на помощь Сатори. Это усилие излучает сияющую радугу, которая вторым своим концом должна указать точку поиска. Я зажмурился, сжал кулаки, попробовал излучить радугу. За что можно зацепиться? От чего оттолкнуться? Единственное, что у меня было — предметы, которые я успел извлечь из кармана метателя ножей. Я повертел в пальцах эмалевую райскую птичку. Что она означает, непонятно. Кожаный веер я спрятал в карман поближе к сердцу. Покрутил монокль. Раздвинул его, заглянул в окуляр. Вещь хорошая английской работы, но что от нее проку? Долго рассматривал билет. Германские имперские железные дороги. Проездной билет номер 10-22-27 из какого-то Швебишхаля до Марбурга с пересадкой в Штутгарте. На два лица. Отбытие вчера в 20:00 вечера. Прибытие в 3:30 ночи. Первым моим порывом было отправиться на станцию с двойным названием. Но что я там буду делать в этом хале? Кого искать? Один пассажир мертв, другой увел куда-то Корделию. Нет, я только попусту потрачу время, тем более, что господина увезли в карете, а не по железной дороге. Следующая идея была продуктивнее — отправиться к Ван Дорну и потолковать с ним по душам. Вдруг он все-таки что-то знает. Эмма была уверена, что после нашего визита доктор обязательно должен был связаться со своим клиентом, по крайней мере. Я добуду копию телеграммы и узнаю, что именно вчера было сообщено таинственному ЭП. Но и это не поможет мне добраться до ЭП. А совершенно ясно, что найти Эраста Петровича я смогу только, если доберусь до его сатанинского родственника. В депеше господина полицейрата было сказано, что сведений о телеграфном аппарате, с которого ЭП выходит на связь, нет даже в секретном регистре министерства, а значит, аппарат был получен и установлен за взятку. Вот он, путь к ЭП. Круг лиц, которые могут предоставить подобную услугу, должен быть очень узок. Может быть, это вообще один чиновник? Надо установить, кто это, а потом я вытрясу из взяточника сведения о том, где находится аппарат. Там же отыщется и ЭП. Дальнейший ход моих мыслей был уже прост. Ясно, что помочь в этом деле мне может только Шпехтсан, а значит, я немедленно отправляюсь в Берлин. Я посмотрел на часы и очень удивился. Был уже 16:15. Оказывается, я просидел над рекой много часов. Это от того, что мысль много раз ходила по одному и тому же кругу, пока круг не превратился в радугу. В обычное время мой нетерпеливый живот бурчанием напомнил бы о себе, но есть совсем не хотелось. Заходя вперед, скажу, что я ничего не ел и ни минуты не спал все последующие дни, не испытывая потребности ни в пище, ни в отдыхе. В периоды крайнего напряжения сил и чувств обычные нужды исчезают. Я, конечно, читал о верных вассалах клана Отоми, отказавшихся от еды и сна до тех пор, пока они не отомстят за своего господина. Но считал поэтическим преувеличением, что они просуществовали так целых 17 дней. Теперь тот же путь предстояло пройти мне. И поверьте, обходиться без еды было не самое трудное. То, что я столько времени потратил на построение радуги, очень осложнило мое положение и без того сложное. Я понял это, когда вышел на большую улицу, ведущую к вокзалу. Около афишной тумбы стояли люди. Какая-то фрау рассеянно на меня оглянулась и вдруг вскрикнула: «Майн Гот! Гукмаль!» Все тоже обернулись, уставились на меня и вдруг кинулись на утек. Сбежал даже гужевой извозчик, бросив свою повозку. Я остался в одиночестве. На тумбе висел плакат с крупной надписью: «Осторожно, китаец-убийца». Под нею рисунок: блинообразная физиономия, ежик коротко стриженных волос и узенькие-приузенькие глазки. За сведения о моем местонахождении полиция обещала 500 марок. Вероятно, за ними все и побежали. А может, от страха. В мирном круглом городе, наверное, редко убивают. Особенно китайцы. Все-таки не зря немцев у нас называют японцами Запада. Это самая четкая и распорядительная европейская нация. Полиция успела не только объявить меня в розыск, но уже напечатала объявления и даже их расклеила. В растерянности, однако, я пребывал недолго. Это состояние, в котором уважающий себя человек задерживаться не должен. Прежде всего, я, конечно, побежал в сторону, противоположную той, куда удалились местные жители, и забрался в какие-то безлюдные задворки. По счастью, зимой рано темнеет, и довольно скоро наступили сумерки. Я шел, выбирая неосвещенные переулки, и решал непростую задачу — как добраться до Берлина человеку, которому нельзя появляться в людных местах. Ведь на вокзале горит яркий свет, полно народу, и, несомненно, дежурит полиция. Мало выбраться из Марбурга. Чертову афишу наверняка уже развешивают на соседних станциях. Скоро начнут таскать в полицию всех азиатов, обитающих в округе. По дороге на Фридрих-Вильгельм-штрассе я все придумал. В дом Ван Дорна я пролез через открытую форточку на первом этаже. Подкрался к кабинету, где доктор давеча принимал нас с господином. Прислушался. Мне повезло. Хозяин был внутри, шуршал бумагами. Дверь не скрипнула. Оказавшись за спиной у Ван Дорна, я сначала зажал ему рот ладонью, чтобы доктор не заорал, и только потом поздоровался.
«Прошу простить за беспокойство, но у меня к вам большая просьба». тихо сказал я, на самом старательном немецком, потому что решил пока не выходить за рамки вежливости. Историк вздрогнул и замычал.
«Пожалуйста, не шумите», —
попросил его я, и когда он испуганно кивнул, убрал ладонь.
«Какая просьба?»
Сдавленно прошептал Ван Дорн. Его глаз за зелеными стеклами я не увидел, поэтому не могу сказать, с ужасом он на меня смотрел или нет. Наверное, с ужасом. Марбург — город маленький, и Геру-доктору уже, наверное, было известно про китайца-убийцу. Не исключаю, что он даже успел донести в полицию о вчерашнем визите.
«Большая», — повторил я. «Не будете ли вы любезны показать мне телеграмму, которую вы отправили господину фон Дорну после нашего посещения?»
Я решил для себя, если доктор начнет отпираться, я перестану быть вежливым. Но Ван Дорн сразу сказал.
«Да, да, конечно, сейчас».
Взял папку, которую я уже видел, вынул оттуда верхний листок. «Меня посетил некто Эраст фон Дорин, который является отпрыском русской линии рода, потомком Корнелиуса фон Дорна. Уверен, что этот человек представляет для вас интерес. Не знаю, белый он или черный, но определенно не серый. Примите заверение в искреннем почтении. Ван Дорн». Была там и ответная депеша, состоявшая из одного слова «данке», отправлена в 4:15 пополудни. Ничего полезного я не узнал, это меня расстроило. Однако доктор повел себя со мной безупречно, и я счел своим долгом объяснить, с каким опасным субъектом он имеет дело.
«Скажу вам нечто очень важное», — начал я, — «потому что вы кажетесь мне человеком искренним».
«Каким?» — удивился Ван Дорн. «Я не очень хорошо понимаю ваш акцент».
Но дело было не в моем плохом немецком. Это слово, известное всякому японцу, не переводится на европейские языки. Однажды господин сформулировал мысль, с которой я поначалу не согласился. Эраст Петрович сказал, «Человеку кажется, что им владеет много разных мотивов и страстей, но в каждом есть некий главный двигатель, побуждающий тебя к одним действиям и отвращающий от других. Если знать, что это за мотор, суть личности раскрывается как на ладони. Но большинство не понимает даже про самих себя, что ими движет на самом деле. Я помню, заспорил и даже не спросил, в чем же его собственный мотор. А теперь, в зрелые годы, думаю, что господин был прав. И угадываю, что направляло все его действия. Отвращение к некрасоте поступков. Не любовь к красоте, а именно отвращение к некрасоте, потому что он был не творец добра, а истребитель зла. Это совсем другая миссия. Мною же всегда владело очень японское стремление к сэйдзицу. В европейских языках нет точного перевода для этого понятия. Каждый раз мне приходилось подыскивать какие-то приблизительные слова, близкие по смыслу.
«Анштендигерман», —
пояснил я Ван Дорну, хотя это не совсем сэйдзицу.
«Знаете же, ваш клиент — злодей и преступник. Он приказал убить мсье де Зессара, чтобы завладеть его картиной. И это далеко не единственное преступление вашего Э.П. Его подручные сегодня похитили моего друга, которого вы вчера видели, и еще двух женщин. Мой вам совет. Прекратите все сношения с фон Дорном. Это очень опасный человек.
«О, Боже!»
— пролепетал ван Дорн, побледнев.
«Я так и чувствовал, что добром это не кончится. Слишком уж все было похоже на сказку. Но какой ужас, что Гера фон Дорина похитили! Неужели это из-за моей телеграммы?»
Я промолчал, чтобы еще больше не отягощать совесть почтенного историка.
Могу ли я хоть как-то искупить свою вину?
Его голос дрожал от волнения.
Скажите, я все сделаю.
Вы можете сделать три вещи. Вернее, две вещи сделать и одну не сделать.
Говорите.
Начну с последней. Пожалуйста, не сообщайте Э.П. об этом разговоре.
Обещаю, вообще больше никогда не буду ему писать.
Во-вторых, есть ли у вас расписание поездов?
Конечно. Мои исследования понуждают меня много путешествовать.
Он снял с полки брошюру. Я открыл ее на страничке «Берлин». И обрадовался. Через полтора часа в столицу отправляется поезд. Как кстати.
В-третьих, подарите мне, пожалуйста, ваши зеленые очки.
Выходя, я еще прихватил одну из тросточек Гера ван Дорна и на улице превратился в слепого. Шел, постукивал по тротуару палочкой. Если прохожие на меня и глядели, то с сочувствием. Но меня мог выдать акцент, поэтому на вокзале я пристроился неподалеку от билетной кассы. Очень скоро я увидел того, кого ждал. Молоденькую Метхен, путешествовавшую в одиночестве. Я замычал, протянул вперед бумажку. На ней было написано «Высокочтимый господин или высокочтимая госпожа, я слепой и немой от рождения. Прошу вас купить мне билет до Берлина. Деньги у меня есть». Напрямую к кассиру я не обратился, опасаясь, что тот предупрежден полицией и настроен на бдительность, может раскусить мой маскарад. Барышня сначала, конечно, отпрянула, потом, прочтя начало, нахмурилась, подумала, я клянчу милостыню. А в конце, как и следовало, была растрогана доверчивостью бедного калеки. Я протянул ей свой бумажник. Она тоже направлялась в Берлин и купила мне билет на соседнее место, а потом заботливо отвела в вагон, и там тоже все хлопотало. Накрыла меня своим пледом, предложила бутерброд и горячий чай. За плед я поблагодарил, от угощения отказался. Пища не лезла мне в горло. Мы поехали. Милая бесхитростная девушка рассказывала про свою милую бесхитростную жизнь. Она, как красная шапочка, ехала проведать бабушку. Я со своим неважным немецким половины не понимал, но просто наслаждался звуками нежного голоса. Как же я люблю женщин! Если человечество чего-то стоит, то только из-за них. Они добрые, самоотверженные, терпеливые и терпимые. От них исходит любовь, тепло и ласка. А те из них, кто не ласков, не добр и нетерпим, обладают другими, еще более драгоценными качествами. Ах, Эмма, Эмма! Мне было всего 39 лет. Я пока не вышел из возраста глупости. Я еще не знал, какими бывают женщины.
«Ой, у вас из-под очков слезы текут», — сказала моя спутница. «Вы, наверное, очень страдаете. Представляю, как это ужасно. Ничего не видеть, ничего не говорить».
И заплакала сама. Вот я пишу сейчас эти строки, и мои глаза тоже заволакивает влага. Прошло много лет, но проклятое писательство лишь растревожило старую рану. Зачем? Зачем я стал ее бередить? Не буду продолжать. Тем более, что после отъезда из Марбурга мне было не до ведения дневника, и дальнейшие события сохранились у меня в памяти какой-то сумбурной чехардой. Увы, моя вторая попытка стать писателем вновь оказалась неудачной. На этом рукопись Масахиро Сибаты обрывается.